Глава 32. В доме Эскобара царила полная тишина. Киношные страшилища и манекены молча таращились друг на друга в анфиладах комнат, заставленных укутанной чехлами мебелью. В отсутствие Кари, занимавшейся тут настройкой электроники, автоматические жалюзи, которые утром должны были подниматься, а с наступлением дневной жары опускаться, в основном оставались в закрытом положении, иногда по собственному почину бегая вверх и вниз, таймеры окончательно сбились. Большую часть дня в доме царил густой полумрак. Садовые разбрызгиватели сами собой включались и выключались чуть ли не каждые несколько минут. Незадолго до рассвета в кухню, подтолкнув изнутри дверцу тумбы под раковиной, проникла белка. Держась поближе к стене, обнаружила и съела рассыпанные по полу семечки, оставшиеся от отсутствующего кокоду. При первых проблесках солнца Кари Мора уже вылезла из пикапа садовой службы, остановившегося у ворот. Набрала код на пульте, ворота открылись, и Марко заехал внутрь. Кроме Кари, с ним приехали члены его экипажа Игнасио Эстебан, а также Бенито. Гомес с Доном Эстебаном сидели во второй машине, припаркованной в квартале от дома Эскобара. Выпендрежный пикап Бобби Джо по-прежнему стоял во дворе возле парадного крыльца. Боковые стекла у него были опущены, одна дверь до упора распахнута, словно Бобби Джо просто отошел на минутку. Ночью прошел дождь, и кабина вся вымокла изнутри. Седаки один за другим выпрыгнули из кузова с оружием на изготовку. У всех полные карманы стопоров для дверей. Встав по бокам от парадной двери, подергали ручку. Заперто. Кари достала ключ. Резко распахнув дверь, они прикрывали Кари, пока она шла к пульту охранной сигнализации. Та была полностью вырублена. Кари включила датчики движения наверху.
«Смотрите, на дверях могут быть растяжки», — предупредила она.
Эстебан показал ей аэрозольный баллончик с порошком от ожогов. Она покачала головой.
«Ни лазеров, ни фотоэлементов тут нет».
Они обошли внутренность дома с одной стороны, низко пригибаясь перед подоконниками. Белка услышала их приближение и юркнула обратно под раковину, оставив дверцу тумбы приоткрытой. Проверили весь первый этаж, комнату за комнатой. Когда очередное помещение оказывалось пустым, всякий раз слышался негромкий крик «Чисто!». Потом вдруг они услышали что-то наверху, вроде как чей-то голос. Присмотрелись к индикаторам датчиков движения, но ничего на втором этаже не двигалось. Кари полностью вырубила сигнализацию, а Эстебан приготовился при необходимости прикрыть огнем большую лестницу, ведущую на второй этаж. Марко с Кари быстро влетели наверх. Кари держала свой АК-47 на изготовку, закинув ремень на плечо. В одной из маленьких спален наверху обнаружились признаки поспешного бегства. На полу брошены какие-то шмотки, телевизор не выключен, влетевшая в открытое окно оса упорно билась о потолок. Относительный порядок сохранялся только в просторной хозяйской спальне, в которой ночевал Ганс Петер, и в комнате Матео. В остальных вперемешку валялось всякое барахло, теперь уже принадлежащее мертвецам. Никому не понадобится теперь ни бритвенный набор, ни туфли домушника с примотанным к носку портативным детектором электропроводки. В одной из спален обнаружился стоящий в углу АР-15, безвременно усопшего Умберто, подложившего голову Антонио в крабовую ловушку и пытавшегося утопить Кари. В павильоне напротив бассейна Марко нашел верхолазную сбрую, которую нацепили на Феликса перед тем, как опустить его в дыру. Постромки ее были перемазаны кровавыми пятнами, на которые налип песок. Некоторое время Марко внимательно ее осматривал. Смазанные следы волочения со слезами крови вели от нее к гавани. Марко приказал Эстебану размотать шланг и смыть остатки крови из павильона. Потом он спустился в подвал и остановился на нижней ступеньке лестницы, глядя в неподвижное лицо на сейфе. Его уже проинструктировали ничего здесь не трогать. Фигура пречистой милосердной девы Кабрийской в натуральную величину, которая, как живая, смотрела на него с двери сейфа, делала душный подвал похожим на часовню. Под ногами ее была изображена лодка с рыбаками, отчаянно наваливавшимися на весла в бушующем море. Над небольшим углублением в одеянии девы торчал совсем свежий завиток металлической стружки. На полу под ним валялся здоровенный перфоратор. Посмотрев на сражающихся со стихией рыбаков, капитан Марко истово перекрестился. Дон Эрнесто томился в ожидании в своей машине, когда вдруг зазвонил его мобильник. Перед тем, как ответить, он несколько секунд смотрел на экран. «Итак, ты все-таки влез в дом», — сказал ему Ганс Петер Шнайдер. «Могу подослать туда копов буквально через 5 минут». «Если я не сделаю чего?» — перебил его дон Эрнесто. «Если не отвалишь мне треть. Как видишь, я не наглею». «И у тебя уже есть покупатель?» «Есть. И этот покупатель может показать мне наличные. Или же сделать электронный перевод, куда ты только не захочешь». «Тогда считай, что договорились. Я хочу, чтобы ты сделал еще кое-что». Ганс Петер шепотом изложил ему свое сокровенное желание. Слушая его, дон Эрнесто прикрыл глаза. «На это я пойти не могу», — сказал он. «Никак не могу». «Не думаю, что ты сам-то себя понимаешь, дон Эрнесто. За 2/3 от 25 миллионов ты пойдешь на все, что угодно». И в трубке воцарилась мертвая тишина.